Глава 102. Враги свободы. Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю 119-е Калипсо Баконана, где он просит нас спеть с ним вместе. Где вы, старые дружки?» — плакал грустный человек. Я ему тихонько на ухо шепнул. «Все они ушли навек». Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов со своей Хезл, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хоникер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон Эсконерс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хоникер и 20 отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо. Умерли. Почти все они теперь умерли. Как говорит нам Баконан, слова прощания никогда не могут быть ошибкой. На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами. Жареные колибри в мундирчиках, сделанных из их собственных бирюзовых перышек, лиловатые крабы, их вынули из панцирей, мелко изрубили и жарили в кокосовом масле, крошечные акулы, начиненные банановым пюре и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках. Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение. Из напитков предлагалось два, оба без льда — пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность. Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах. «Ацетон», — сказал он. «Ацетон? Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов». Ром я пить не стал. Посол Минтон с видом дипломатическим и гурманским неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей. Но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик, я никогда раньше такого не видал. С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам. Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно, начисто лишённый обоняния. Ему, как видно, было весело. Взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал дуло, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы. Они были установлены на плотах, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры. В них должны были стрелять и бросать бомбы все 6 самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо. Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади, и спереди мишени. Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня. «А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты». «О, да, в молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть». «Полагаю, что вы сделали правильный выбор». «Я молился об указаниях свыше, и вы их получили». Лоу Кросби передал бинокль жене.
«Вон старина Иосиф Сталин, ближе всех, и Фидель Кастро справа от него».
«Вон там Гитлер!»
— восторженно захихикала Хезл.
«А вон старик Муссолини и тот, косоглазый!»
«А вон старик Карл Маркс!»
«А вон там император Вильгельм II в каске!» — ворковала Хезл. «Не ожидала его снова увидеть!»
«А вон старик Мао! Видишь старика Мао?»
«Ох, и влепят ему! Ох, и влепят ему на всю жизнь запомнит!» «Нет, это они чудно придумали!»
«Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы», — объявил Лоу Кросби.